Братья и сестры, по милости Божией, имея сегодняшний день общения, мне хотелось прочитать еще Слово Божие в заключении. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, прочитаем, 43 стих. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 43 стих. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. Братья и сестры, мне хотелось тему сегодня такую сказать, в которой хочу сделать попытку и вас убедить пребывать в благодати Божией. Посмотреть глубже, что такое благодать Божья, чтобы в ней больше нуждаться, братья и сестры. Есть такие слова в Библии, которые мы очень часто употребляем, но если спросить, на что оно обозначает, не всегда можем ответить, братья и сестры. Например, что такое благочестие, что такое смиренномудрие, что такое благодать. Мы поем об этом, в поэзии отображается, в стихах. А вот так несведущему человеку сказать, и как-то бывает затруднительно, братья и сестры. И вот апостол Павел с Варнавою, когда они совершали работу среди язычников, мы видим, что в их душепопечительной работе акцент был сделан на то, чтобы убедить людей в том, дабы они пребывали в благодати Божией, держались в благодати Божией. Почему это так важно, братья и сестры? Вот мы сегодня рассмотрим для себя, что такое благодать, суть этой благодати, и почему все-таки большое преимущество для людей, которые живут по благодати. Вот на это хотелось обратить внимание. Вообще, это слово часто употребляется людьми и в молитве. Сейчас принято давать названия церквам. Бывают названия очень красивые. Церковь благодати может. Братья и сестры, но чтобы жить по благодати, это другое. Это не просто название. Вообще, благодать нам нужна и в жизни, и в служении, и для спасения, и даже для решения брачного вопроса. В 18 главе притчи написано: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать». Во всех сферах нашей жизни, братья и сестры, нужна благодать. Римлянам 1 глава, 5 стих, там так написано: «Через которого мы получили благодать и апостольство». То есть через Иисуса Христа мы получили благодать и апостольство. Хочу отметить, сначала получается благодать, а потом апостольство. В наше время в религиозном мире наоборот все делается. Люди стремятся получить духовный сан, стремление окончить библейскую школу, колледж и так далее. Нужен духовный сан. Нужно какой-то диплом. А о том, имеет ли человек благодать, об этом и бывает не задумывается. Сначала получили благодать, а уж потом апостольство. Так нам открывает Священное Писание. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через кого, братья и сестры? Через Иисуса Христа. Значит, других источников благодати, братья и сестры, нет. Это мы должны четко усвоить. Благодать и истина произошли только через Иисуса Христа. Никто больше этого не принес и не дал. Братья и сестры, вот если бы так поставить вопрос, что такое благодать? Вот как бы мы могли ответить? Может кто-нибудь так сказать, встать, погромче сказать, или сидя.
Даровое спасение.
Даровое спасение. Незаслуженная милость. Такие определения. Братья и сестры, иногда люди по-разному представляют благодать. Вот братья подсказывают, да, трудно возразить против того, что подсказали братья. Бывает так, человек утром проснулся, в окошко посмотрел, солнышко, птички поют и говорит, благодать. Все прекрасно, благодать, погода хорошая. Кто-то вкусно поел, живот поглаживает и говорит, ну не жизнь, а благодать. Сытно все, удовольствие хорошо. У третьего вообще жизнь гладко идет, все у него успешно, все слажено, ни в чем он нужды не имеет. И тоже человек говорит, ну не жизнь, а благодать. Братья и сестры, каждый по-разному представляет это слово. На собрании как-то раз вышла девочка стих рассказать. Маленькая такая, дошкольного возраста, коротенький. Этот стих так звучит. Что такое благодать? Это значит даром дать. Это значит не продать, это просто так раздать. Это как Иисус Христос нам спасение принес. Аминь. Села, все собрание подтвердило, аминь. И трудно не согласиться с этим. Я как-то задался целью найти наиболее короткое и конкретное определение благодати. Смотрел разные справочники, в книжках смотрел. Те главы, где касалось благодати, найти такое определение, которое можно было определить для несведущего человека. И вот в одной книге наиболее такое удачное такое определение нашел. Благодать – это незаслуженная благосклонность Бога к человеку через Иисуса Христа. Благосклонность – это значит чуть-чуть святой Бог склонится к грешному человеку. Это уже, братья и сестры, благодать. Может быть, еще ничего он не дал. Мы часто говорим, что-то Бог даст нам незаслуженно, тогда благодать. Нет. Благосклонность, то есть небольшое внимание Бога к человеку, уже в этом благодать, братья и сестры. Мы иногда думаем, мы чего-то достигли, мы чего-то заработали, мы определенно заслужили. Благодать, братья и сестры, совершенно из другой области. Незаслуженная благосклонность. Мы со стороны Бога ничего не заслужили. А Бог к нам склоняется в тех или иных вопросах. И вот благодать истинно произошли через Иисуса Христа. Я когда тему в свое время эту готовил, братья и сестры, я встретил, что в Ветхом Завете всего в трех местах встречается тоже благодать Божия. Как-то было непонятно. Благодать произошла через Иисуса Христа, но в трех личностях Ветхого Завета встречается тоже благодать. Ну и так стал эту тему исследовать внимательнее, подробнее. Значит, первый человек, который жил на земле, это Ной. Но он не первый человек, живший на земле, а тот, на котором была благодать. Книга Бытие, 6 глава, 8 стих. Мы читаем. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Никто больше из живущих в то время не обрел, а Ной обрел. За 2500 лет до рождения Христа жил Ной, братья и сестры. И Библия свидетельствует, что он обрел благодать. Почему такая привилегия для него была? Как-то мне попалась Тора, подарила мне одна еврейка Тору. Это пятикнижие Моисеева. Тора вообще это фундаментальная книга для иудеев. Тора есть письменная, устная и комментарии к Торе. Это для них основа их вероучения. И вот эта Тора с древнееврейского языка, одна страничка, вторая, переведенная на русском. В предисловии там написано, что сами иудеи Тору считают точнее и лучше Библии. Хотя, в принципе, текст почти совпадает с нашим пятикнижием. Но есть некоторые места, наиболее или углубленно, или как-то по-другому отражены. И вот, братья и сестры, когда я в этой книге посмотрел это место, Ной обрел благодать пред очами Господа, там интересный был перевод, немножко по-другому. Ной понравился Богу. Ной обрел благодать пред очами Господа, это значит, Ной понравился Богу. И когда я это прочел, у меня тут же встал вопрос, а чем Ной мог понравиться Богу? Ниже в этой же главе, книги Бытие 6 главе 9 стихом, мы читаем, что он был непорочный, праведный, ходил пред Богом. Значит, было чем понравиться Богу. Непорочность, праведность и ходил пред Богом. Братья и сестры, этим самым он понравился Богу. Это выделило его в особую категорию. Весь мир развращался, а Ной был вот таким, понравился Богу. Вторая личность, которая упоминается в Ветхом Завете, эта личность жила за 1000 лет до рождения Христа, Давид. О нем в книге «Деяния апостолов» Стефан упоминает, 7 глава «Деяния апостолов», 46 стих. «Сей обрел благодать пред Богом». Давид обрел благодать пред Богом. Братья и сестры, другими словами, Давид чем-то понравился Богу. Братья и сестры, скажите, а чем Давид мог понравиться Богу? Вообще, его биография довольно обширно описана на страницах Священного Писания по сравнению, допустим, с тем же Ноем или с другими праведниками. Чем Давид мог понравиться Богу, братья и сестры? А? Я не слышу. Ну ладно, я подскажу. Да, вот брат правильно подсказывает. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих, тут написано. Муж, который исполнит все хотения. Вот это желание исполнять все хотения Божии, друзья, этим Давид понравился Богу, поэтому получил благодать. Еще, когда он был молодой, Давид, там о нем тоже написана характеристика, которую слуги принесли о нем, что это муж разумный в речах, видный собою, воинственный, храбрый, и Господь был с ним. Господь был с ним. То, что был Господь в его сердце, и то, что у него было желание исполнить все хотения, братья и сестры, он этим понравился Богу. Он даже где-то в жизни ошибался и грех делал, но все-таки желание его было исполнить хотение Божие. Это этим он и понравился Богу, поэтому и благодать он обрел. Третья личность, которую мы встречаем в Ветхом Завете, можно сказать, на переходе Ветхого и Нового Завета, это Мария, мать Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 1 глава, 30 стих, о ней сказано, «Мария обрела благодать у Бога». Тоже Мария понравилась Богу. Братья и сестры, а чем Мария могла понравиться Богу? Можно ответить? Смирением. Там написано ниже, что ты презрел на смирение рабы своей. Говоря вот эти примеры, братья и сестры, мне хотелось подвести теперь вопрос вот к чему. Мы, люди Нового Завета, христиане, чем мы сегодня можем понравиться Богу? Чем мы нравимся Богу, братья и сестры? Такой вопрос. Вот эти души тем понравились Богу. А мы с вами чем можем понравиться Богу? Один студент в библейском институте учился. Ну и довольно серьезный он был, молодой человек, который скрупулезно вникал в Писание, исследовал Писание. И вот он однажды прочел в книге пророка Малахии, вдумчиво прочел такие слова, что Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. И в его сердце поселилась тревога, которую он никак не мог разрешить. Он ходил ко всем и спрашивал, задавал один вопрос. За что Бог возненавидел Исава? Не мог он нигде ответа найти. И однажды подходит к одному из преподавателей этого библейского института, на его взгляд, человеку серьезному, фундаментальному, и спрашивает. Я вот встретил в Библии место и никак не могу понять, за что Бог Исава возненавидел. А тот его выслушал и говорит... Тебя этот вопрос тревожит, а я вот с тех пор, как уверовал, никак не могу понять, за что Бог Иакова возлюбил. Друзья, мы, оказывается, Богу-то ничем не можем понравиться. Если посмотреть, чем грешный человек может понравиться святому Богу? Человек, который много согрешает, человек, у которого сердце лукаво, испорчено более всего, человек, помышление которого зло от юности его, вот такой человек, как и чем он может понравиться святому всемогущему Богу? Братья и сестры, возможно ли такое? Описание говорит, благодать произошла, держитесь в благодати. На мой взгляд, ответ находится в том событии, когда Иисус Христос преобразился на горе Преображения пред учениками своими. И там были сказаны очень важные слова. Был такой голос с неба. «Сей есть Сын мой возлюбленный», как дальше сказано, братья и сестры? котором мое благоволение. Вот я нахожу ответ именно в этих словах. Оказывается, Божье благоволение к нам, друзья, только в Иисусе Христе. Когда мы в Иисусе Христе, мы Богу нравимся. Как только выходим из Него, мы Богу не нравимся. Поэтому Писание в некоторых местах нас прямо призывает: «Прибудьте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Пребывание во Христе делает нас красивыми пред Богом, духовно, внутренне красивыми. Кто во Христе не пребывает, друзья, он внутренне, духовно некрасив. И как один служитель сказал: у кого не хватает внутренней красоты, он себя хоть внешне хочет приукрасить. И начинаются отклонения, о которых брат впереди меня уже некоторые отклонения говорил. Братья и сестры, мы Богу ничем не понравимся, потому что мы по природе грешники, чада гнева. И у нас природа адамовская. И только нравиться мы можем Богу и обрести благодать в Иисусе Христе. Через Христа к нам благоволение. Когда мы пребываем во Христе, братья и сестры, мы способны и прощать, и сами попросить прощения. Мы можем и смириться, мы можем в свое сердце вместить и брата, и сестру с его недостатками. Но если мы выходим из этого состояния, мы способны обижать, обижаться, критиковать, друзья, что-то недоброе сказать, посеять ссору и так далее. Без Христа мы Богу не нравимся, хотя мы покаялись и приняли крещение. Состояние, когда на нас благодать, братья и сестры, когда мы Богу нравимся, когда мы пребываем во Христе. Здесь вот как раз все и решается. Братья и сестры, мы очень нуждаемся в благодати. Слушая и читая о благодати, я не думаю, кто-то скажет: да мне благодать не нужна. Мне вот по закону, может быть, где-то лучше жить по какому-то. Нет, благодать более совершенная. Закон до совершенства не смог довести. А благодать произошла через Иисуса Христа. И оно для нас, братья и сестры, очень желанное. И как хорошо, когда мы живем по этой благодати. Вот если посмотреть на историю, которая описана в 15 главе Евангелия Луки. Это всем известная история. Ее обычно называют притчей о блудном сыне. Один служитель так сказал: в Библии, конечно, не написано, что это притча о блудном сыне. Это человеческая формулировка. Вот. Он говорит: я бы эту притчу лучше назвал «Притча о любящем отце». И когда мы там читаем, блудный сын возвращается в свой дом, братья и сестры, вот так, как там встреча описана, мы можем тоже видеть, что здесь действие благодати. Сын приходит к отцу и говорит: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Я согрешил». Друзья, не сын бежит навстречу к отцу, но старый или, может, пожилой отец, он бежит навстречу к отцу. Он его давно ждет и встречает. Когда сын кается, не сын бросается на шею отца, опять отец бросается на шею, и обнимает его и радуется. И когда сказал: дайте лучшую одежду, друзья, в этом тоже благодать Божия. Он не сказал: иди хотя бы прилично оденься или заработай. Он так не сказал. Он не сказал ему: ты у меня хорошенечко еще лучше прощения попроси, ты так дерзко ушел из моего дома. Нет, друзья. Он принимает, и как один брат интерпретировал, говорит: переверните все шкафы, все гардеробы проверьте, найдите самую лучшую одежду и оденьте в него. Откуда такая благосклонность, братья и сестры? Отец любит сына. Сын идет с сокрушенным сердцем. Все, вот это сокрушенное сердце отцу нравится, дорогие друзья. И нашему Отцу Небесному тоже нравится сокрушенное сердце человека. И когда мы приходим, Отец Небесный в своем благоволении дает нам самое лучшее, чего мы не заслуживали по нашей старой жизни. Он дает нам лучшее. И в ответ у нас только благодарность, умиление. Так нас, друзья, Господь подводит. Как-то одного известного проповедника тоже спросили: поясните, пожалуйста, что такое благодать, как ее лучше понять. Он таким интересным примером пояснил, который я вам расскажу. Он так говорит: представьте себе, что вы живете состоятельно, у вас все есть. И вот однажды вечером подходит к вашему дому бродяга. Голодный, холодный, ободранный, неряшливый, грязный, и у вас что-то просит. Вы его пропускаете в свой дом, вы его накормили, напоили, дали ему переодеться, помылся он и уложили спать. И вот он рано утром, да, вот это вы все сделали, он говорит, это еще не благодать с вашей стороны, это, говорит, всего лишь добрые дела, которым мы призваны, ибо мы его творения, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это, говорит, вы сделали только доброе дело. А вот когда он утром рано встанет и незаметно из вашего дома уйдет, прихватив с собой что-нибудь, ну, украдет. А вечером снова к вам придет и снова попросит, а вы его снова пустите. И накормите, и напоите, и ночлег дадите. Вот это, говорит, уже будет благодать. То есть проявите то, чего он абсолютно не заслужил. Он заслужил, чтобы, может быть, на него собак спустить, палками его прогнать за его, ну, такую наглость или дерзость. А вы его примете. Вот это уже благодать. Братья и сестры, я скажу, что в этом вполне уверен, и мы в жизни, наверное, сами испытали, что наш Господь, братья и сестры, точно так же на нас смотрит. Если мы посмотрим на свою жизнь, сколько раз мы Бога огорчали. В одном месте Ветхого Завета написано, «Помни и не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего», сказано в израильском народе. Это только в общем иногда посмотришь, все благополучно. Сколько раз мы сопротивлялись Богу. Сколько раз было у нас раздражение, сколько было иной раз гнева, сколько ошибок допустили. Бывает, и не за все мы успели прощения попросить и что-то забыли. Друзья, а Бог дает нам благодать, дает и дает. Это великая милость Божия. И мы так свыкаемся к этой благодати, получаем от Бога очень много незаслуженного. И забываем об этом, братья и сестры. Иногда забываем поблагодарить Бога. И живем этим. Это великое преимущество, братья и сестры, жить под благодатью. А для многих благодать, она очень малую область имеет, потому что мы совершенно можем не давать простор Господу. Мы потом ниже скажем, от чего зависит благодать. Братья и сестры, как хорошо иметь благодать в сердце своем. Михаил Иванович Хорев в журнале описывал примеры своей жизни, когда он сидел последний срок в заключении. Вот. Там в их зоне сидел один преступник, рецидивист. Он уже тоже несколько сроков сидел, но особенность его, что он ни один срок не досиживал до конца, потому что у него было много денег, и посредством денег он всегда выходил раньше на свободу. И этот раз он тоже подходит как-то раз, с уважением относился к служителю и говорит, завтра я освобождаюсь и пришел к вами попрощаться. Ну, там поговорили, попрощались как-то. А потом брат говорит ему, говорит, ты вот завтра будешь на свободе, но я что-то на твоем лице радости не вижу. Ты ведь завтра можешь пойти куда хочешь, делать что хочешь, а на твоем лице радости нет. Он говорит, да, меня, в общем-то, сейчас ничего не радует. Я сейчас слышу, там на свободе квартиры приобретают, да не одну, отделки такие делают. У меня, говорит, столько денег, что я могу гостиницу купить. Я слышу, там на свободе машины сейчас приобретают последние марки, да по несколько. Меня, говорит, это не радует. У меня столько денег, что я могу таксопарк купить. И он так ему объясняет. А потом говорит, знаете что, дайте мне ваш адрес, я поеду к вам, к вашу семью, и снабжу вас деньгами до конца дней вашей жизни. Вы нужды не будете знать. Брат говорит, служитель, я тебе запрещаю даже об этом думать. Ты думаешь, что, сделая доброе дело, ты заслужишь там у Бога благосклонность. Я тебе запрещаю. Не знаю, как, освободившись, судьба этого человека сложилась, братья и сестры. Но благодать заключается в другом. Кому-то хотелось бы, да, что-то сделать, чтобы получить благодать. Братья и сестры, благодать совершенно незаслуженно дается. Я еще хочу остановиться, поделиться, рассказать один пример, свидетелем которого мне пришлось быть. Несколько лет назад в нашем объединении проходил христианский детский лагерь. Вот. Это каждый год у нас в объединениях проходит. Дети были где-то дней 7. Возраст был с 9 до 13 лет. Где-то человек 20-25 было преподавателей или воспитателей, как назвать. У меня тоже была группа мальчиков 13-летних. В палаточках там, в горах, красивое место. Вот вдали. Но, братья и сестры, особенность этого лагеря была в том, что этот лагерь детский на фоне других лагерей, которые проводили это детское служение, был очень трудный в духовном отношении. То есть дети, приехавшие сюда, по своему состоянию духовному, очень трудные попались. И лагерь для взрослых тоже оказался трудным. Много пришлось и беседовать, и детей смирять. Ведь цель христианского лагеря не то, что там в мячик побегать, в шортиках побегать друг перед другом, покупаться и все. Цель христианского лагеря – пресекать зло и побуждать к добру. В этом основана вся программа христианского лагеря, собрания, спевки. Конечно, есть время и свободное, где они поиграть могут. И вот так лагерь шел. Вот, и много всяких трудностей было. Были такие дети, которые из неверующих семей, они стали ходить в собрания, приехали. Над ними уже кто-то ворожил и колдовал. Например, девочка ночью вскакивает из палатки с криком, выбегает. Вот, душераздирающий крик. Над ней молятся. Утром спрашивают, она даже не помнит, что с ней было. То есть там уже какие-то повреждения. Были такие дети, мальчики, когда идет служение, такой шатер был, большая палатка. Как только призывали к молитве, их как ветром выдувало из палатки. Они не могли выдерживать молитвы. Тоже были поврежденные души. Были непослушные. Там была палаточка для прокаженных. Туда непослушных временно помещали. Один мальчик побег сделал. И там по горам взрослые его, значит, искали. Вот такие разные сложности. И в посте приходилось быть, друзья. И вот так лагерь шел день за днем, приближаясь к концу, и не было видно какого-то перелома. И знаете, внутри было какое-то разочарование. Вот такой был настрой у детей. Постоянно какие-то проказы. Вот, а это же надо было пресекать. Значит, собирали собрания этих проказников, выставляли вперед, вразумляли, побуждали их попросить прощения у всех, у Бога. Они просили. Проходило время опять. Кто-то плохие слова скажет, поссорится. Ну и вот такая вот атмосфера. Да, трудновато было. Брат ответственный за лагерь был. И вот мы молились, друзья. И когда оставалось 2 дня до конца лагеря, братья и сестры, там, значит, так получилось. Опять группа мальчиков там что-то плохо себя повели. Опять собрали небольшое собрание. Детей было около 100 человек. Выставили этих мальчиков вперед. Брат ответственный слово стал говорить, призывать их к покаянию, к смирению, чтобы попросить прощения. Брат, конечно, тоже сильно переживал, потому что душу, как говорится, детям отдавал. И вот он, когда говорил слово, и слышит шепот среди мальчиков, один другому говорит: «Нас сейчас опять судить будут». А брат услышал. Ему, конечно, больно стало. И он повернулся к ним и говорит: «Дорогие дети, мы сюда приехали, оставив своих детей, свои семьи, а там было где-то 5 служителей, ну и другие старшие. Мы, говорит, сюда приехали не судить вас, а служить вам. И так бы хотелось, чтобы вы поняли заботу о ваших душах». И Господь ему так дал слово, и он еще слово говорил, подвел к тому: дети, кто виноваты? Вот мы, старшие, что к вам так вот, ну, воздействуем, или вы, дети? Но они опустили все головы, говорит, мы виноваты. Вот кто заслуживает наказания? Мы, взрослые, что вот вас так опекаем, или вы? Они опять опустили, говорит, мы заслуживаем. Ну, так призвал к молитве, помолились, кто там мог, кто хотел, друзья. А потом, значит, следующее происходит. Оказывается, рано утром он служителю по местной церкви сказал, что ты вот к такому часу в лагерь привези мороженое. Вообще у нас никогда такое не практиковалось. И мы живем в таком регионе, что даже находясь в своих семьях, далеко не все дети могут есть мороженое. А тут, допустим, в летнюю жару, в горах там, вдали от города, мороженое. И вот брат так втайне пресвитеру сказал по местной церкви: привези. И как раз, когда вот эта вот молитва заканчивалась, этот служитель приезжает с коробкой мороженого. Никто не знает, и мы даже, воспитатели, не знали. И когда встали с молитвы, этот брат, ответственный за лагерь, берет эту коробку, заносит и говорит: «Дорогие дети, а это вам от Господа». Открыл коробку и говорит: «Берите». Дети стоят, друзья, у них ни голова, ни руки не поднимаются, чтобы брать мороженое. Он их стал убеждать: «Берите, это вам от Господа». И буквально с этой коробкой встал сам и дает. Друзья, если вы видели лица детей, они что угодно ожидали. Они ожидали, что их на речку не поведут купаться. Они ожидали, что их в чем-то ограничат. Они ожидали, может быть, приехав на место, будут беседовать с их родителями. Но чтобы им взамен их поведения мороженое предоставили, этого уж они никак не ожидали, друзья. И вот они стали брать мороженое. Взяли мороженое, брат говорит, ну а теперь давайте благословение на эту пищу попросим. И вот тут, друзья, началась молитва. Не знаю, сколько мы времени молились. Одно знаю, мороженое у всех потекли. Дети сокрушались. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Братья и сестры, Господь нам именно так и проявляет благодать, давая нам то, чего мы абсолютно не заслужили. Эту благодать можно увидеть в отношениях родителей и детей. Разве все дети в семье послушные? Разве мать слабее кормит непослушного и лучше кормит послушного? Нет. Он этого не заслуживает. Мы сейчас проводим очищение. Сколько есть семей, где уже серьезные проблемы, трудности в взаимоотношении с детьми. Друзья, и мать все равно плачет. Какой он был, не был бы негодный этот сын. Она что может для него делает. А дети, кто дерзко ведет себя, кто как, а мать все равно делает, что может предпринимает, где может поднимает. Я уже не говорю о материальном обеспечении, хотя здесь, на этот взгляд, в этой стране немножко другой уклад жизни. Дети, возможно, это отчасти улавливают. Братья и сестры, вот у нас такой же Господь, и мы часто-часто бываем непокорны. А Господь все равно дает нам вот эту благодать. Мне еще хотелось остановиться, братья и сестры, на очень важный вопрос. При каком условии мы можем получить благодать от Господа? Достаточно ли того, что мы в молитвах будем призывать: «Господи, дай благодать, пошли благодать, излей благодать на нас, на семью, на нашу церковь»? Есть определенные условия, может быть, их несколько, братья и сестры, но я одно из важных скажу, без которого это точно благодати мы не получим, хоть и часами будем просить. Это место записано, первое послание Петра, 5.5. Оно и в другом месте повторено, но это проще запомнить. 1 Петра, 5.5. Там так написано: «Бог гордым противится», а дальше вы мне подскажите, братья и сестры, «а смиренным дает благодать». Оказывается, у Господа есть условия. Благодать, братья и сестры, дается смиренным. Когда человек смиряется, Бог дает благодать. Когда мы сильно смиряемся в тяжелых обстоятельствах, Бог даст благодать на благодать. Такой наш Господь, друзья. Такие источники у Него благодати Божией. Вопрос только в нашем смирении. А смиряться-то, братья и сестры, бывает трудно. Смиряться бывает стыдно. Попросить прощения, кажется, нам неудобно, неуместно и так далее. А Бог дает благодать смиренным. Я хотел бы посмотреть на один яркий пример Библии, чтобы понять, каким путем дается вот эта благодать. Это 32-33 книги Бытия. Я не буду все читать. Устно расскажу эту историю и только прочитаю необходимое нам место. Жили два человека, два родных брата, друзья. Между ними произошло, серьезный конфликт. Один у другого что-то похитил. Скажите, братья и сестры, о ком идет речь и кто что похитил? Исав и Иаков. И что там было похищено? Благословение. Похищено, братья и сестры, это серьезный вопрос. Представьте, кто-то у нас похитит благословение на всю жизнь. И вот эти два брата расстаются в ссоре. Один даже в сердце положил убить другого. Расстались они на десятилетия. И однажды случается такая история. Иаков идет, он уже был богатый человек, у него большая семья, слуги-служанки, у него много скота, и вот он идет. И вдруг узнает, навстречу ему идет его родной брат Исав. Сердце Иакова заволновалось. Какая будет встреча? Более того, он узнает, что с ним идет на 400 человек больше. Он сразу в молодость переносится свою, как они расстались. что будет при этой встрече. Вообще Иаков – это хитрый переводится. И вот этот хитрый человек, друзья, опять опирается на свой разум. Он начинает строить планы. Как бы уладить эту встречу? У него тонкий расчет. Максимально, что можно сгладить, друзья. Что он делает? Собирает партию даров. С рабами отправляет вперед. За ними через определенное расстояние собирает вторую партию даров. Отправляет с рабами. И всем наказывает. Когда вы встретите брата моего, скажите ему, прими этот дар. Ну, я своими словами говорю. Прими этот дар от раба твоего Иакова. Не говорит от брата твоего, от раба твоего Иакова. Брат, сестры, все рассчитал. Показывает все свое снисхождение. И вот так отправил, друзья. Можно представить, как трепетало его сердце. Он, друзья, даже своих родственников, близких, очень осторожно расставил. Вперед поставил, знаете кого? Детей Лии. Свою Рахиль он подальше, назад. И любимых сыновей тоже подальше. Все рассчитал, брат и сестры. Но мне хотелось обратить внимание во всей этой встрече, где он сам был в момент встречи. Вот давайте об этом прочитаем. Бытие, 33 глава, несколько стихов. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их посреди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». И ниже здесь 10 стих. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». Мы говорили, благодать – это благосклонность Бога к человеку. Братья и сестры, Иаков увидел в лице Исава как лицо Божье. Возможно ли вообще такое, чтобы лицо врага увидеть, как это лицо Божье? Иаков так увидел. Почему такая встреча получилась, братья и сестры? Я вполне уверен, какой угодно встречи ожидал Иаков, но такой, чтобы побежал к нему Исав навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Вот этого Иаков не ожидал. Братья и сестры, дары, которые он отправил, они не нужны были. Не они ведущую роль сыграли в данной встрече. Всю расстановку, что он предпринял, они тоже значения, возможно, никакого не имели. Братья и сестры, он шел впереди, написано, 7 раз поклонился до земли. Я в этом вижу глубокое смирение человека. Когда он смирился, поклонившись до земли, как мог еще по-другому посмотреть его брат? Он сам к нему побежал навстречу. Он, может быть, уже все забыл. Он рад этой встрече. Он видит смирение брата, который себя рабом называет. В одной церкви такой случай был. Уверовал мужчина средних лет. Через некоторое время принял крещение и где-то в течение 2 лет ходил в собрание, служил Господу. Но у него одна была печаль. Он очень любил свою семью, любил свою жену, а жена к Богу не шла. И вот все его попытки как-то ее повернуть к Богу были безуспешны. Хотя она была и послушна, и в доме был порядок. Она ничего против не имела, что он ходил в собрание. И как-то вот с таким переживанием он подошел к служителю по местной церкви и побеседовал. Говорит: вот как мне быть? Вот печаль у меня на сердце, никак моя жена к Богу не идет. Но он стал беседовать: как вы живете? Как у вас отношения? Он говорит: да вроде все нормально, я ничего к жене не имею, вроде претензий каких-то. А брат-служитель послушал, вроде бы, и действительно так вот сказать нечего. Он говорит: ты знаешь, все-таки хорошо-хорошо пересмотри свою жизнь, как ты к ней относишься. Да она никогда мне ничего вроде не говорила, но ты все равно посмотри. И он, можно сказать, неудовлетворенный ответом, пошел домой. А потом стал размышлять над этими словами, стал, брат, сестры, вникать в свою жизнь. И однажды как-то, зайдя в комнату, там, где она сидела, Он встал на колени посреди комнаты и, обращаясь к жене, говорит: «Дорогая, ты меня прости». Он никогда до этого так не делал. Она от удивления встала, подошла к нему, обняла: «Да ты что, встань! Ты что придумал? Прости, прости. Я вот в том был неправ». В общем, друзья, Господь ему открыл, где он был неправ. Братья и сестры, на следующее воскресенье она пошла в собрание. А через воскресенье покаялась. Он очень радовался, друзья, и для церкви была радость. Я это к чему хочу сказать? Человек один раз поклонился, и действие благодати. Братья и сестры, сколько раз к служителям идут: «Что мне делать? В семье развал. Что мне делать? Дети нас не понимают. Дети идут, что нам делать? Мы видим неправильную жизнь родителей. В семье ссоры, разногласия». Братья и сестры, сколько вот таких случаев. Иногда подходят, беседуем, рассказывают, и не знаешь, что уже посоветовать. Уже все советовал, все перепробовали. Иногда просто спрашиваешь: «Дорогая душа, ты хоть раз поклонился своей семье? Ты хоть раз за собой признал ошибку? Может быть, ты сделал упущение в жизни своей, в воспитании детей? Может быть, тебе, старшему, надо попросить прощения у своих детей младших? А это ведь трудно, а это ведь стыдно. Кто-то говорит: да что я буду унижаться?» Братья и сестры, один раз только смириться, и Бог уже сколько может дать благодати. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот это смирение – это как раз условие для благодати Божией. И если мы быстрее смиримся, мы быстрее получим эту благодать, братья и сестры. Как многим трудно бывает смириться перед церковью, перед каким-то решением. Как некоторому трудно оставить свое мнение, свое понимание. Кто-то держится своих порядков, своих правил. Друзья, Бог готов дать благодать, только ты, дорогая душа, смирись. Бывает, сколько человека в церкви вразумляют: «Брат, сестра, остановись, ты не то делаешь, не туда идешь». Друзья, не принимает. Трудно смириться, и нету благодати Божией. В 11 главе Деяния апостолов мы читаем, что Варнава и Павел прибыли в город Антиохию. И там написано: увидев благодать Божию, что они сделали, брат, сестры? Возрадовались. Почему иногда в церковь входишь, а там не видно никакой радости? Дух уныния, нету духа молитвы. Друзья, там нет благодати. Нет благодати, потому что нет смирения. Это смирение нет и в семьях. Нету смирения младших перед старшими, нет смирения пред Богом и нет благодати. А поэтому отсутствие радости. Не хочу сказать, что везде так, но такое бывает, братья и сестры. Апостол Павел предупреждает, чтобы смотрите, кто не лишился благодати Божией. Благодать, она разные грани, братья и сестры, имеет. Благодать, она спасающая может быть. Хорошо не яствами, а благодатью укреплять сердца. Благодать, она укрепляет нас в духовной жизни. Мы еще читаем такое место, что от верующей нечестия и мирские похоти мы получаем благодать, которая научает нас, как праведно, благочестиво и целомудренно жить в нынешнем веке. Благодать, она, братья и сестры, и научающая. Мы иногда не можем понять, почему то не понимаем, это не трудно научить. Да нет благодати, а благодать, она научающая. Почему нету целомудренной жизни, почему нету праведной жизни? Потому что благодать не научает. И часто бывает человек, даже христианин, он в конфликте с Богом, в противлении Богу находится. Нету смирения, нету благодати Божией. Поэтому, когда мы вначале читали Слово Божие из Деяния апостола 13 главы, апостол Павел, вкусив эту благодать, написано, они убеждали пребывать в благодати Божией. Братья и сестры, Господь сегодня через Священное Писание тоже нас хочет убедить держаться в благодати Божией. Благодати Божией надо держаться и в России, и в Америке, и в Австралии, и в Африке, где бы ни были. Благодать нужна для христианина, друзья. Это большое преимущество. Поэтому присмириться пред Богом. Я думаю, что в нашем собрании, наверное, есть и такие души, которые благодати никогда еще и не имели. Братья и сестры, Бог готов дать любому благодать, только смирись. Как только мы смиряемся, Бог дает благодать. Я знаю одного служителя, у него 9 детей уже давно выросли, они все семьи имеют, все 9 верующими стали. И брат этот, опытный служитель, уже старец. Вот он рассказывал, что в нашей семье было так заведено. Когда подходила вечеря Господня, то мы рано утром одевшись, приготовившись перед собранием. Вот так вставали в комнате, мы, говорит, с женой на одну сторону, а наши дети на другую сторону. И мы, говорит, друг у друга просили прощения. И в этом были, говорит, мы родители инициаторами. Мы просили у детей прощения, если где-то что-то мы не так сделали. Друзья, и дети в ответ плакали и просили прощения. И мы преклоняли колени и молились. Этим самым мы приготовляли свои сердца к вечере Господней. Друзья, Господь всегда на стороне смиренных и послушных. Бывает, эта истина так трудно прививается и принимается в общинах или в семьях. Кажется, ну как я послушаюсь? Жена заявляет, как я послушаюсь, муж недальновидный. Муж неправильный взгляд имеет. Может быть и так, дорогие друзья. Кто ее не имеет, брат, сестры, или потерял? Откроем сердца свои для Господа. Смиримся, друзья. Мне хотелось, чтобы мы сейчас в заключении помолились, каждый о себе, вот, проверяя свое хождение пред Богом. Во Христе или я вне Христа на сегодняшний момент? Когда был я в числе молодежи, тогда часто пели гимн такой, в песнь Возрождения. Сейчас я не слышу, чтобы где-то его пели. Мы молодежи пели. Там такие слова начинаются. Христа благодать изберешь ты? Вопрос, ныне решай, ныне решай. Христа благодать изберешь ты. Братья и сестры, не надо мечтать о благодати. Ты ныне решай. Изберешь благодать, ныне решай. И если ты изберешь, очень правильно твое решение. И никогда не поздно. И хотелось, чтобы именно с таким вопросом, с таким желанием, с такой нуждой мы сейчас, обратившись к Господу, помолились в кратких, конкретных молитвах. Аминь.